эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. 1 февраля прошел съезд новой, я бы сказал, имперской партии «За правду» писателя, активного участника войны в Донбассе Захара Прилепина, которого поддерживают актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, Александр Бабаков, это уже Совет Федерации, режиссер Эдуард Вояков. Сам Захар Прилепин на съезде сделал очень интересное заявление.
Мы исходим из того, что при любых трансферах власти необходимо существование народной организации, способной обеспечить сохранение России как политической, территориальной и культурной цельности. В смуту, охватившую Россию в начале 17 века, исчезла треть населения России. Спасло Россию, как известно, ополчение Минина и Пожарского, но ополчение собралось на 8-й год смуты. К тому времени подавляющее большинство представителей элиты присягнуло уже и первому, и второму самозванцу, и некоторые и третьему. Государственность осыпалась. Умнейшие, сановнейшие, влиятельнейшие чины и умы России оказались неспособны ни к чему. С тех пор смута приходила не раз, и всякий раз мы были едва готовы к ней. Вывод следующий. Ополчение должно быть постоянно действующим. Мы обязаны его создать. Чем занять ополчение в мирное время, мы тоже знаем. К немирному времени мы тем более должны быть готовы. Ближайший пример. Если бы подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И как минимум мы бы имели Херсонскую, Харьковскую, Одесскую народные республики. Но этого ополчения не было.
Вот такой текст зачитал лидер новой партии «За правду» Захар Прилепин. Ну, а у нас в студии Валерий Соловей, историк и политолог. И, надеюсь, в эфире к нам присоединятся директор Центра «Сова» Александр Верховский и свежеизбранный первый зампред партии ЗП, да, «За правду» Александр Казаков. Валерий Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Что означает этот съезд, с которого мы начнем разговор? Получается, власть, Кремль, Путин легализует такой имперский национал-большевизм в радикальной такой форме. Зачем?
Знаете, у меня все-таки отношение к этому очень ироничное. И вот сейчас, когда господина Прилепина выслушал, я вспомнил риторику русских черносотенцев начала 20 века. Они говорили именно то же самое, почти такими же словами. Но где все они оказались в феврале 17 года? Где-где?
Ну, некоторые перековались, полулибералов, кстати говоря, да. Между прочим, такое было.
В общем, это, мне кажется, попытка с негодными, крайне негодными средствами создать некую видимость народной силы, именно народной силы, которая нужна будет Владимиру Владимировичу Путину в критической ситуации. На самом деле, Владимиру Владимировичу такие силы нисколько не нужны, и более того, в критической ситуации эта сила ничего значить не будет, потому что он существует постольку и ровно до той поры, пока есть действующий президент. Есть некая видимость монолитной власти. Как-то видимость исчезнет, исчезнет и эта сила. Еще Прилепин... Слушайте, он же начинал как национал-большевик.
Да, конечно, помните? Вместе с Лимоновым,
да, ну, да. Естественно. И вот это какой-то гротеск. Гротеск, эрзац вот того действительно вполне искреннего политико-идеологического и культурного течения, каким был национал-большевизм в момент своего зарождения. Я думаю, сейчас вот Эдуард Вениаминович все это смотрел.
И завидует, наверное.
Вы знаете, нет. Я думаю, что он там немногим оставшимся соратникам рассказывает о предательстве идеалов. Посмотрите, эти люди предали все, чему они клялись, проклинают все, что для них было дорого и тому подобные вещи. Нельзя к этому на самом деле относиться, с моей точки зрения, всерьез. А эта партия могла бы иметь некий успех, мне кажется, теоретически, при двух обстоятельствах. Первое, в случае начала... ну, неких активных внешнеполитических действий, ну, попросту войны.
Но они же хотят,
они хотят войны, но война не от них зависит. И второе, если они начнут критиковать власть, то есть если они покажут, что они круче, чем Путин.
Но есть же Стрелков, да, вот, которые, собственно, и критикуют власть с этих позиций.
Же, да, совершенно верно. Но они же вообще власть не собираются критиковать.
Но они собираются ее брать. Вот Прилепин зачитал,
каким образом,
что он будет...
Чем они способны привлечь избирателей? В чем их мобилизационная сила? Что они скажут такое людям? Нам нужна война? Это замечательный лозунг для современной России.
Ну вот у них есть такой лозунг: не хотим, чтобы у нас были перестройки и прочие майданы. То есть за стабильность. С одной стороны, консерватизм, с другой стороны, воинственность.
В 2014 году было прекрасно выступать под этим лозунгом. Но никак не в 2020-м. После пенсионной реформы, после конституционной реформы.
Еще не закончилась конституционная реформа.
Да, началась. Но она идет полным ходом. И главное, после того, как 6 лет подряд снижаются реально располагаемые доходы. Война способна насытить общество.
Ну, вы знаете, вот все-таки я бы их недооценивал, потому что у всех этих людей, у разных там Хлобыстиных и Прилепиных, и Багдасаровых, у них есть, что называется, телевизионный ресурс. Несколько лет они участвуют вот в этих вот почасовых, да, мероприятиях, такие, я даже не знаю, не пятиминутки ненависти, а там двух-трехчасовые спектакли ненависти.
Это, да, это месяцы чистого эфира, месяцы, я согласен.
Значит, они раскрученные люди... персонажи. Персонажи.
Ну и что? Это известность среди людей определенного психотипа и определенной ментальности. И вот эти люди, они характеризуются чем? Их паства. Они очень радикальны на словах. Это самые отважные интернет-бойцы. Но как только речь зайдет о том, чтобы хоть что-то сделать, но не мочой обливать, да, причем даже за то, что обливают мочой, платят деньги. Это же не по зову сердца. А вот что-то сделать, вы их не увидите.
Ну а что, ведь телевизор люди смотрят, активно смотрят, целый слой есть телеуправляемые российского населения. Или вы хотите сказать, что сегодня влияние вот этих вот каналов там первого, второго, оно снизилось?
Нет, оно значительно, хотя интернет, социальные сети вполне себе серьезно конкурируют. Вопрос вот в чем. Ведь Прилепин говорит, что мы партия для критической ситуации.
Для смуты.
Для смуты. Да, да, да. Так в период смуты телезрители находятся у телевизоров, наблюдая за исходом. Как в 17 году черносотенцы в феврале не вышли защищать обожаемого монарха, они ведь тоже к смуте готовились. Они же с этим рефреном шли по жизни. Мы вот партия, которая защитит монарха в период смуты.
Слушайте, но они в 905-06 все-таки какую-то роль сыграли. С погромами,
сыграли выходами на улицу. Люди, которые составляли эту партию, сыграли некоторую роль в 14-м, начале 15-го года.
Ну, патриотическая мобилизация.
Да, патриотическая мобилизация, хотя она оказалась кратковременной по времени и по глубине. Не очень значительной.
Хорошо, у нас сейчас на связи Александр Верховский, центр «Сова», который изучает различные формы, скажем так, российского национализма и его проявления. Как раз я хотел бы Александра в первую очередь спросить о том докладе, который сегодня был вами презентован. Это довольно такое традиционное уже исследование, ежегодное. Какие показатели, так сказать, вот у вас выходят на первый план относительно применения насилия сейчас со стороны людей, ну, скажем так, националистов, что ли, ко всем другим?
Здравствуйте. Добрый день. Первое, что здесь бросается в глаза, это то, что этого насилия становится с каждым годом все меньше, что, безусловно, радует. По крайней мере, это так выглядит по нашим данным. Потому что надо понимать, что наши данные – это далеко не все. Просто других нету. Мы подозреваем, что некоторая часть этого спада, который мы фиксируем который год подряд, происходит от того, что латентность такого рода преступлений может повышаться. Например, сами их участники раньше так довольно легко хвалились этим в интернете, сейчас избегают этого делать. Или СМИ писали подробнее о таких вещах, сейчас менее подробно, ну и так далее. То есть, возможно, спад не столь существенен, как нам кажется. Но, тем не менее, похоже, он есть, и видно, что и, соответственно, наказание за эти преступления тоже меньше. Это, видимо, часть того общего упадка, который переживает ультраправое движение, включая вот его радикальный элемент. И, соответственно, перераспределяются категории жертв. Понятно, что основная масса потерпевших от насильственных преступлений ненависти – это люди, которых нападавшие воспринимали как этнических чужаков неких. Но бывают и другие нападения. И вот, скажем, в прошедшем году было несколько меньше нападений по мотиву, не знаю, назовем так, политической вражды, но зато больше нападений на ЛГБТ. Что, видимо, связано не с тем, что общество там стало вдруг гомофобнее за год, с тем как раз, что некоторые ультраправые группы просто переквалифицируются на эту тему, на тему такой воинствующей защиты морали, которая кажется им более безопасной, очевидно, ну и, возможно, более перспективной. Хотя пока они немного с этого получили профита, но похоже, процесс такой есть.
Скажите, а на ваш взгляд, может быть, снижение количества таких нападений, преступлений связано еще и с лучшей работой политической полиции низового уровня, вот эти центры Э, то есть от них не только оппозиции достается, но и каким-то ультрарадикалам местного уровня?
Ну, конечно, и не только местного. Собственно говоря, именно центры Э в свое время, а не сейчас, а там 10 лет назад, пересажали сотни этих уличных бойцов и правильно сделали. Сейчас просто уже такого количества нет. Но да, я думаю, что вообще страх перед полицией для таких групп, ориентированных на насилие, по-прежнему остается основным сдерживающим фактором. Миролюбие их научить трудно, можно только напугать фактически.
А нельзя ли сделать еще один вывод, что за несколько лет часть такого вот радикального актива, она, условно говоря, ушла на Донбасс и оттуда не вернулась? То есть эта вот мясорубка, она переработала, так сказать, такой радикальный элемент?
Отчасти это верно. Действительно, часть, как они говорят, белых героев там пала на Донбассе. Но надо заметить, что некоторое количество их уехало воевать на украинскую сторону, и они поэтому не вернулись. Они там живы-здоровы, но вернуться не могут. Плюс многие, ну, после начала войны, не сразу, где-то с осени 2014 года, давление на ультраправую среду стало увеличиваться, и многие эмигрировали. Не поехали именно воевать, а просто куда-нибудь уехали. Это тоже имеет место. Поэтому факторы, конечно, разные. И сейчас вот эти остатки, которые мы видим, они как-то пытаются переориентироваться, что ли, на что-нибудь, что все-таки может получаться. Но я хочу еще добавить, что эти цифры — это не только насилие, которое совершается организованными радикальными русскими националистами. Преступления ненависти могут совершать и какие-то другие люди. Просто когда их совершают неорганизованные какие-то граждане, то это сложнее заметить, поэтому латентность так велика, собственно, этих преступлений. Но такие случаи, конечно, есть. И это не обязательно должны быть, ну, вот как обычно говорят, что там мы пишем исключительно про нападение там русских и нерусских. Нет, это не так совсем. Преступления ненависти могут быть какие угодно. Там, допустим, вот на сегодняшней пресс-конференции наша коллега рассказывала о ситуации, где таджики избивали таджика же за то, что с их точки зрения он был геем. Вообще-то не был, но им так казалось. То есть они по гомофобным мотивам избивали своего соплеменника. Запросто. Все бывает. К сожалению, вот эти такие воинствующие моралисты, они все чаще всплывают везде, в самых разных странах.
А вот эта националистическая среда, которая, субкультура, которая существует в России, собственно, практически везде, вот где-то ненависть проявляется, как вы фиксируете, она может быть поддержкой вот этой новой имперской партии, которая называется «За правду», значит, господина Прилепина, так сказать. Вот мобилизация, так сказать, война, борьба со смутой – это потенциальный низовой актив или нет?
Ну, тут точно не скажешь, конечно. Опыт предыдущий показывает, что в принципе в курируемые сверху проекты можно навербовать бойцов из ультраправых. Они готовы за небольшие деньги побегать из-за тех и за этих. Но не очень много получается, потому что идейные ультранационалисты, они с некоторым пренебрежением относятся к людям типа Прилепина, ну, потому что они такие антисистемные персонажи. С другой стороны, Прилепинская партия, хоть она и говорит, что она создается для там некого часа Х, мы это все уже слышали в свое время. Там Дугин пытался создавать еще там, когда 15 лет назад почти, какие-то организации, чтобы с оранжевой угрозой бороться. Но в действительности никто сверху не заинтересован в данный момент давать каким-то гражданам типа Прилепина и Охлобыстина собирать прямо боевые отряды. зачем это надо, потом же за ними тоже придется бегать. Поэтому я думаю, что сейчас этого не будет происходить, пока ситуация спокойная.
Хорошо, спасибо, Александр. Александр Верховский, Центр «Сова» был с нами сейчас в эфире. И я к Валерию Соловью опять обращусь. Так все-таки, есть ли заинтересованность в реальной, так сказать, борьбе с, грубо говоря, вот в кавычках, «оранжистской угрозой»? Помните, сколько денег было потрачено Владиславом Сурковым на разных наших, местных, я уж не знаю, там какие-то селигеры, обучение активов? Где все это-то? Где эти массы? Может быть, они сейчас все придут в партию «За правду»?
Нет, конечно. Те массы, они воспользовались открывшейся возможностью, их начальники, чтобы прикарманить денежек. А начальники начальников так прикарманили вообще гигантские суммы. Это была классическая торговля страхом. То есть создается... Ну, в этой торговле страхом лежал один реальный факт. Это вот цветная революция на Украине. Да? Значит, после этого в воспаленном мозгу ряда политиков и, главное, выходцев из спецслужб возникло убеждение, я думаю, Глеб Олегович Павловский мог бы об этом много рассказать со знанием дела, что это вот-вот произойдет в России. И дальше началась спекуляция. Спекуляция – главное освоение бюджетов. Это шло успешно до конца 2011 года. Помните, когда начались массовые протесты?
Когда реальный народ вышел на
улицу. И когда вдруг выяснилось, что этого ничего нет. Ни этих десятков тысяч наших, ни разных молодых гвардий. Ну, остатки их, кто попал в какие-то администрации, кто уехал, кто-то, как госпожа Потупчик, занимается тем, что льет ложь через систему телеграм-каналов. Ну, господи. Ну, вот и все, вот и весь итог.
То есть наемники просто остались?
Мелкие, причем мелкие наемники, к которым всегда относились крайним пренебрежением. Потому что еще в эти наемники, когда их отбирали, был следующий принцип, Владиславом Юрьевичем предложенный: надо брать тех, кто с изъяном. У кого какие-то судимости, проблемки, такими людьми легче манипулировать. Ну, что, в общем, не лишено смысла, но вы сами понимаете, какое качество человеческого материала в этих организациях было. Судя по тому, что можно сказать о партии «За правду», ну, там тоже такой, как бы Бакунин это назвал, полукриминальный или разбойный, Бакунин бы это назвал разбойным элементом, приблотненные. Я понимаю, что в России приблотненных много.
Ну, слушайте, режиссеры, актеры, да. Может быть, они хотят поставить политическую трагедию?
Политическую трагедию, так они пока что фарсовыми фигурами оказываются. Они станут героями трагедии, если они отдадут свою жизнь. Не чужую, вот не стоять и стрелять в украинцев, а свою жизнь они отдадут. А тогда, вот мы, я понимаю, да. Это будет трагедия.
А вот мы сейчас спросим Александра Казакова, который к нам присоединился по телефону, как раз заместитель председателя новой партии. Александр Юрьевич, здравствуйте. А вы готовы отдать свою жизнь за ваши идеалы вот этой самой борьбы со смутой, за Донбасс, за расширение границ России, так сказать, лечь костьми ради величия России, реинкарнации ее, так сказать, в новом имперском изводе?
Самое смешное, что я в этом смысле человек достаточно опытный и мог бы сейчас проанализировать сначала ваш вопрос и все закладки, которые туда сделаны, но я этого делать не буду, потому что меня в таком виде вопрос устраивает. Я послушал последние минут 10 рассуждения коллег и, отвечая на ваш вопрос, скажу следующее. Среди тех, кто был на учредительном съезде движения и партии «За правду», очень большое количество людей, включая меня самого, кто потерял реально на войне в Донбассе своих друзей, многие родственников. Так что для нас это не фигура речи. Мы как раз, те, кто были в зале, не относимся к диванным воякам, которые сидят за клавиатурой, накрывшись пыльным чехлом от Запорожца, и топят за русский мир. Большинство из нас были там. Если не в окопах, то попадали под обстрелы реальные, как я, например. Вот, поэтому для меня вопрос, ну, как бы бессмысленный, потому что мы это уже делали. Каждый из нас мог оттуда не вернуться.
Поэтому... Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот для многих, так сказать, Донбасс – это такое состояние катастрофы, некий неосталинистский такой режим с главная идея, которая на подвал, торжество спецслужб, насилие, изгнание, так сказать, неугодных. Вот это тот идеал, который вы хотите России предложить или что-то другое?
Давайте сначала вернемся на Донбасс, исходя из вашего же опять вопроса. Что вы определяете термином неосталинистский режим?
Я бы сказал, что это режим, который не уважает права человека. Кратко.
Что касается прав человека, на Донбассе, начиная с 2014 года, вся созданная тогда государственная машина защищала первое и главное право человека – право на жизнь. Учитывая опыт Одессы 2 мая, обстрелов самолетов авиабомбами Луганска, могу вспомнить еще Николаев, Харьков и так далее. То есть первое и главное право человека – это не право опубликовать в газете статьи с тем или иным мнением, это право на жизнь. И именно это право защищалось там. Учитывая, что регион находился в состоянии войны, да, какие-то права, формальные права человека, прописанные в различных декларациях, были ограничены, и это понятно. Ну, например, был комендантский час. И это тоже понятно почему. Зато, например, в первой половине 2016 года, это как официальная статистика, преступность в республиках, ну, не то чтобы приближалась к нулю, но, например, бытовое убийство одно за полгода. В государстве с населением в 2,5 миллиона человек это в два раза больше, чем в Латвии современной, например.
Хорошо, поэтому я все-таки хочу понять, это система народных страны. Республик, вот, которые вы представляете так, это то, что нужно России или нужно что-то другое?
Ну, сравнивать так прямым образом это нельзя, потому что, еще раз говорю, те территории находятся в состоянии войны каждый день и каждую ночь, а России нет. На территории Российской Федерации боевые действия сейчас не ведутся, поэтому напрямую сравнивать это нельзя. Против России ведется другая война, более сложная война, то, что называют гибридная война. Эту войну мы знаем, видим, понимаем и чувствуем.
То есть это ваша идея – это борьба с гибридной войной. Ну, давайте говорить прямо, вы же там перечислили, так сказать, значит, кому хотите устроить второй Нюрнберг, я, кажется, правильно цитирую, за геноцид советского многонационального народа, то есть
да,
с Западом.
Да, это были мои слова.
Да, и вы от них не отказываетесь.
Ну нет, конечно. Причем, заметьте, я поступил очень либерально, я не перечислил просто все европейские и даже не брал Соединенные Штаты, там, Канаду и прочее, Австралию, Британское Содружество. Я перечислил только те страны, которые подтверждено исторической наукой, в том числе в Западной Европе, принимая непосредственное участие в боевых действиях или в их обеспечении против Советского Союза. Советского народа в данном случае. Швейцарские банкиры несут такую же ответственность, как и рудокопы Швеции, и работники заводов Чехии, которые делали танки, как и солдаты вермахта, и националистические батальоны, там, ФНСС и прочее, из Латвии.
Широкий у вас замах. Я чувствую, что Россия под вашим руководством, не дай бог, она будет в состоянии не гибридной, а реальной войны. Скажите, а как вы ответите...
Наши оппоненты сдадутся сразу, потому что это исторический факт, который они сами не отрицают. Латвия не отрицает наличие у нее... дивизии ВАФНСС. Просто Латвия заявляет, что это герои ВАФНСС.
Ну, а
мы говорим, что это преступники. Никто же не отрицает.
Хорошо, я все-таки вас хочу спросить об идеологии. Вот то, что я услышал, это соединение такого консерватизма с левацкими такими социальными лозунгами. Мне это напоминает одну германскую партию, вот эту самую, которую Гитлер возглавлял. Да, соединение вот реваншизма, собственно, консерватизма и вот таких вот социальных идей. А вы видите связь какую-то с национал-социалистическим движением вашей программы?
Нет, не вижу, даже на уровне терминов, потому что наша партия ни в коей мере не является националистической, мы не являемся сторонниками чистоты нации и вообще племенного национализма, в отличие от германской истории, которые воевали за чистоту арийской расы. Это чуждые абсолютно нам идеи, это наши противники, так же, как и либеральные диктаторы современные, будь то в Европе, в Америке или в России. Нет, в этом смысле никакой связи.
Ну и еще пару вопросов таких технического свойства. Спонсоры партии – олигархи, а вы вроде бы с олигархией собираетесь бороться. Там Бабаков, Малафеев – это же фигуры, собственно, из крупного бизнеса. Как это совместить?
Ну, во-первых, я впервые от вас слышу о том, что Малафеев и Бабаков являются спонсорами партии. А с их стороны я таких заявлений не слышал. Когда Малафеев вообще по этому поводу молчал, я не знаю, как его пришпилили к нам.
Пишут,
что касается Бабакова, то на съезде его впрямую спросили журналисты насчет финансирования. Он сказал, что на съезде в соответствии с законом была объявлена сумма, которая была собрана на проведение съезда, там 1 200 000 рублей. Спонсорами являются предприниматели, да, вот, но насчет того, что Бабаков и Малафеев, впервые слышу от вас.
Ну, я
предприниматели,
просто цитирую
они же,
разные
они
тексты.
Же самые разные. Что касается олигархов, то наша позиция в отношении олигархического режима выражена в наших документах. Мы являемся их противниками, мы являемся сторонниками не пересмотра, а компенсации бандитской приватизации 90-х, а это касается как раз олигархов. Так что в данном случае у нас совершенно антиолигархический пафос. Не вижу как бы логики для олигархов идти к нам с деньгами.
Скажите, а вот еще есть инсинуации такие, что ваша крыша просто Сергей Иванов. Вы там заседаете на центральном телеграфе, где Ростелеком, а он председатель совета директоров, если я не ошибаюсь.
Я не знаю, кому принадлежит крыша этого здания, если честно. Но скажу вам так, что у нас было... То есть, когда мы выбирали помещение под съезд, у нас было одно условие, чтобы это не было помещение, которое уже заюзано всеми возможными партиями, ну, типа Измайлова. А с другой стороны, чтобы это не было пафосное помещение, потому что у нас денег не так много. Угу. У нас было три варианта, а это был третий. Причем мы две недели вели переговоры, мы заплатили деньги. Там даже волонтеры гардеробщиками работали. Мы не стали покупать гардеробщиков у центрального телеграфа. Но это же совершенно обычная история. Так же, как я вот слушаю моих коллег, которые у вас до этого говорили, ребят, это просто смешно. То есть все партии, все общественные организации, которые в России, они все наемники за бабло. А я так понимаю, что все члены Демократической партии в США, они все восторженные романтики и идеалисты, которые за бесплатно съезды собирают на стадионах, кормят людей, поют, возят их по всей стране. И все это за бесплатно, они такие романтики, идеалисты.
Ну, слушайте, мы все-таки не про Соединенные Штаты. Александр, я с удовольствием вас слушаю. Мы все-таки не про Соединенные Штаты, а про Россию. Все мы знаем. Мы знаем практику. Существующие. Да. Я просто в курсе, например, как происходит регистрация партии. Ну, одним партиям отказывают, там, нескольким партиям Навального, например, а другим, так сказать, все, дают зеленый свет. У вас-то есть гарантии со Старой площади?
Когда как? Ну, не знаю. Мы старались. У нас есть и электоральные юристы, и партийные юристы, наши знакомые. Мы наши документы вычищали очень долго, и 3 месяца ими занимались. Как раз мы знаем, по каким формальным основаниям отказывали другим партиям, мы старались сделать так, чтобы у нас этих формальных оснований не было. Посмотрим. У меня есть надежда, что на федеральном уровне, мы слишком много старались и убирали все лишнее. Есть шанс, может быть, со второго раза пройти. В регионах сложности, скорее всего, возникнут. Мы будем ездить в регионы, встречаться, как-то объясняться, исправляться.
То есть на думские выборы вы рассчитываете попасть, я правильно понимаю?
Мы собираемся идти на выборы уже в этом году, причем во всех 11, даже больше регионах. У нас довольно много актива в этих регионах, и у нас есть планы получить фракции уже в этом году в региональных ЗАГС-собраниях, чтобы не собирать подписи на Госдуму.
А кандидат в президенты у вас Захар Прилепин или кто другой?
Мы не определялись с этим вопросом. Есть позиция Ивана Охлобыстина, он имеет на нее право. Кстати, я у себя в Фейсбуке сказал, что мне идея нравится. Вот. Но мы сейчас наша как бы, дата планирования, это сентябрь 2021 года, мы собираемся пройти в региональные ЗАГСы хотя бы в 1-2 в этом году и идти в Государственную Думу, получить там большую фракцию. А дальше будем определяться.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Александра Казакова, первого заместителя председателя новой партии «За правду», вот во главе главе с ЗП Захаром Прилепиным, и Валерий Соловеев выслушал этот интересный разговор. Ну, что вы скажете? Наш собеседник слегка в несознанку ушел, правда?
Ну, я отдаю должное Александру Кузакову. Он очень последовательно, бойко и ясно излагает собственные мысли. Но, знаете, это тот случай, о котором, по-моему, Солертинский в свое время говорил, что логика железная, точка отправления дурацкая. Вот я бы так сформулировал. Цели, мне кажется, они бы для меня были бы зловещими, если бы это все не выглядело столь гротескно.
Вот. Слушайте, потому... а некоторые говорили, что партия товарища Гитлера тоже гротескно выглядит. Какие-то маргиналы там пытались устроить переворот неудачно. Ну и ладно, посидели в тюрьме, выпустили их на свободу. Тут кризис и понеслось.
Гитлер после этого проделал очень длинный путь в парламентской демократии. Ну? Россия не парламентская демократия де-факто. Де-юре это можно называть систему как угодно, но она точно не парламентская демократия. Это первое. И второе. Исторического времени у них, конечно же, нет. И третье. Гитлер строил свою программу на яростном отрицании статус-кво. А они что собираются делать? Защищать статус-кво.
Ну, слушайте, они могут воспользоваться тем, что будет кризис, и как в Донбассе оказаться вот во главе каких-то
я
народных республик.
Я еще раз то, о чем
Лимонов вначале. Же в свое время этого хотел.
Лимонов хотел, но Лимонов все-таки был человеком, с моей точки зрения, несравненно более цельным и искренним, чем эти люди, несмотря на те игры, которые Эдуард Вениаминович пытался завести шашни. У этих ничего такого в помине нет, конечно же. Ни цельности, ни искренности, ни даже, по большому счету, идеологии. Это все паразитирование на каких-то странных, очень странных мифах, с моей точки зрения, не обладающих никакой мобилизационной силой.
Но бороться с либералами это так принято в России, знаете, главный враг.
Да пусть борются с кем хотят, ради бога. Важно, как они себя поведут в критический момент, как обычно попрячутся. Все, кто пытался бороться с либералами, начиная с 1905 года, боролись, потом в феврале 1917 года они все исчезли.
Ну, я не знаю, я бы впрямую исторические параллели бы не применял сейчас, но вот мне просто интересно, что вся эта вот история с этой новой партией, она вписывается в процесс размножения, так сказать, еще различных партий. Я вот неожиданно обнаружил, что в Питере прошел съезд партии какими-то незаметными людьми, называется «Новые левые», да, потом менеджер World of Tanks, да, Макаров, да. Партия прямой демократии, есть какой-то еще бизнесмен по фамилии Нечаев, собирается тоже проводить съезд партии с неизвестным названием, но для городской молодежи. Что это такое вообще
еще
происходит?
Еще вот федеративная партия, но ее как раз активисты на местах. Федеративная партия выглядит подлинной партией, но даже не выглядит, а она попытка ее создания, это подлинно серьезная. Но это не более чем имитация политического процесса. Вот надо разбавить существующий спектр какими-то новичками, но поскольку никто точно не знает, будут ли выборы в декабре 2021 года или все же раньше.
А то есть будет... такая возможность
да,
есть?
Да, она существует, она не снята. Я думаю, что это будет решаться.
После конституционных,
поправок. Поправок, да. Плебисцита, назовем это так. Кстати, тоже вызывает в памяти исторические параллели с 30-ми годами.
Да, диктаторы любили себя оформлять такими процедурами.
Вопрос здесь в следующем. А зачем это все власти? Вот ей-то это все зачем?
Ну, смотрите, по выборам в Госдуму, да. Там можно же разбавить спектр привычных разных партий такими новичками, которые получат 2-3%, это уйдет в Единой России.
У кого они будут отнимать голоса? Вот у кого?
Ну, вот у коммунистов. Вот патриот...
А эта партия будет отнимать голоса у коммунистов?
Ну, если они будут социальной справедливости.
Честно. Но дело в том, что так уж повелось, что наша власть боится всего хоть сколько-нибудь выдающегося. Как только вы начинаете не имитировать искренность, а становиться чуть-чуть более искренним, чуть только вы повышаете голос, вы вдруг оказываетесь опасными. Поэтому давайте подождем, пусть они еще сначала пройдут процесс регистрации, как бы им ни помогали, а потом вдруг выяснится, что на самом деле не очень-то они и нужны.
То есть какой-нибудь проверенный спойлер, типа какой-нибудь КПСС, Коммунистической партии социальной справедливости, который ничего не делает, уведет те же 2%.
Администрация президента следует очень простому принципу, с моей точки зрения, разумному. Лучше – это враг хорошего.
Не и ремонтируйте пока, то, пока, что пока работает.
Пока, совершенно верно. Они это очень хорошо знают. Что лучше не добавлять новизны, которая может всю картину испортить.
Хорошо. Тогда как нам понять тот конституционный процесс или антиконституционный процесс, я уж и так выскажусь. Угу. Как нам понять, что вот несколько дней назад, не так много прошло, вдруг в это застойное болото была брошена, значит, такая тяжелая, я бы сказал, мина, да, все взорвалось, и ситуация стала совсем другой. То есть, ну, по крайней мере, вот процесс, который мы видели, он совершенно по-новому выглядит, да, вот Владимир Путин, он, значит, вдруг решил править Конституцию. Зачем ему это было нужно, если до 24-го года еще бог знает сколько времени можно было потренироваться на мышах, в смысле, перед спокойно провести думские выборы и жить себе припеваючи, ждать там 22-23 года, ну, с теми же поправками в Конституцию.
Изменения в Конституции планировалось носить в этом году, правда, во второй половине. Почему их вообще планировалось носить, и почему процесс ускоряется, почему он приобретает такой гротескный характер, гротескно-фантасмагорический.
Но они чуть-чуть притормозили сейчас.
Да, сейчас притормозили, потому что это вообще было очень неприлично. Ну, да. Это все связано, как я называю, с личными обстоятельствами президента Путина. Уже в следующем году ему было бы гораздо труднее показываться на публике, чем в этом. Поэтому надо было подготовить себе некий запасной аэродром, находясь на котором можно было бы запасной пункт командования, руководить страной, при этом особо не появляясь на глаза
общества.
Вы про
Госсовет все-таки?
Да.
То есть это Госсовет остается?
А там было несколько трактовок того, чем бы мог стать Госсовет, и на самом деле эти трактовки, они еще в тот момент, когда Владимир Владимирович обращался с президентским посланием, не сохраняли силу, но через несколько дней все это видоизменилось. В силу, опять же, его личных обстоятельств. Сейчас Госсовет выглядит как Регенский совет, потенциально Регенский совет, который будет занимать кресло президента, охранять кресло президента, который работает с документами. Работает с документами, еще рукопожатие очень крепкое. Вот так это сейчас выглядит. Ну, возможно, если все сложится с точки зрения Кремля крайне удачно, то вот есть расширенные президентские полномочия, тогда Госсовет просто будет неким дублирующим органом, на всякий случай. Поэтому нужен очень слабый премьер, который не обладает
Почему?
Мишустин.
Ну да, налоги-то собирал, в общем, все больше и больше.
Налогов он собирал все больше и больше, но это человек, которого все, мягко говоря, недолюбливают. То есть, если Медведев, как бы к нему не относиться, все-таки был некой фигурой широкого консенсуса по принципу, ну ничего ж безобразного он не делает, правда? Ничего безобразного не
Некоторые
делает.
Некоторые бы сказали, ничего не делает.
И это, кстати, было его большое достоинство. И уже сейчас начинают говорить о том, как бы мы не вспомнили добрым словом Дмитрия Анатольевича Медведева на фоне. Но этот всецело зависим, абсолютно управляем. То есть, если у Медведева был еще, но не намек, а возможность обзавестись политической субъектностью. Если быть точным, в 2011 году, да, осенью 2011 года, а до этого в августе 2008 года, что ему предлагали совсем не глупые люди, и он отказался, это был его собственный выбор.
То у Мишустина, в пользу верности престолу. В пользу,
да. Ну уж тут надо выбирать, или ты субъект, или ты верный Руслан. Да.
Слушайте, ну вот хорошо, а в чем разница? И Медведева разоблачил Навальный, и Мишустина теперь разоблачил Навальный. Они оба люди, ну, мягко говоря, с таким бэкграундом не очень хорошим, да? Вы, как бы вы сказали, уязвимым, да? Но разница между ними в чем?
Разница между ними в том, что Мишустин функционально очень похож на Кириенко, который стал премьером в 1998 году. Я, упаси Боже, не хочу намекать на то, что будет дефолт, ничего подобного. Это человек, которым можно не просто легко пожертвовать, его можно просто будет выбросить. Выбросить и взамен поставить другого человека, которого надо бы сейчас беречь. Поэтому Дмитрий Анатольевич, хотя он, конечно, в большом расстройстве пребывает, что естественно, он все же находится на сохранении. В некотором смысле на сохранение.
И... То есть он остается таким серьезным запасным игроком?
Ну вот, Да, вы знаете, остается.
Просто для многих, понимаете, эксклюзивный особняк в центре Москвы и лимузин Майбах – это, так сказать, такое объяснение. Вот его отставили с почетом, да?
Нет, ничего подобного.
А для других
Дмитрий
это
Анатольевич относится к
привилегии.
Числу очень немногих людей, которым Владимир Владимирович доверяет. Вот отказ от политической субъектности он таким образом оплатил и заслужил доверие. Таких людей очень немного, очень немного. Ну, это, допустим, генерал Золотов. Ну, понятно, что он достиг уже потолка своей управленческой карьеры. Дмитрий Анатольевич Медведев, еще пара-тройка людей.
Ну, глава очень совета, близких. Точнее, секретарь Совета Безопасности Патрушев.
Тоже входит в число этих людей. Ну, он как бы еще идеологически крайне близок и по психотипу крайне близок к нашему президенту Российской Федерации. Так что нет, Дмитрий Анатольевич, конечно же, не списан. Нет. Как бы он сейчас ни страдал, и понятно, потому что некие авансы, обещания в будущем, это не то, что формальная должность второго человека России в настоящем. Тем не менее, будущее как раз становится все более неопределенным. В этом смысле, вот в чем состояло значение конституционной реформы с точки зрения восприятия и обществом, и элитами? Во-первых, никто ничего не понимает. Это верно и для эстеблишмента тоже.
С другой стороны, еще же есть, знаете,
движение.
Такой вброс, да, что когда Валентина Матвиенко нам говорит, что это перераспределение части полномочий Федеральному собранию, ну это смешно же, а люди же слушают и думают, действительно, вот парламенту что-то дают.
Да, люди слушают. Ну, помните у Казьмы Прудкова, не верь глазам своим. И в данном случае уж точно нельзя верить словам российских госчиновников. Совершенно точно.
А словам Путина можно верить? Когда он сегодня в Череповце говорит о том, что он это все затеял не для продления своих полномочий.
Я не исключаю, что это может быть чистой правдой. Он это затеял совсем для другого.
А для
совсем
чего?
Совсем для другого. Для того, чтобы обеспечить передачу своего наследства. Я имею в виду не в финансовом смысле, упаси Боже, а это как раз не очень важно, а в политическом и административно-бюрократическом.
То есть политического наследства, сохранение системы основной
совершенно
неприкосновенности.
Верно. Совершенно верно. Сохранение принципов и, главное, основных бенефициаров системы. Вот это да. Вот в это я поверю. Вот сказал, он очень часто, кстати, говорит чистую правду. Очень часто. Просто мы разучились понимать это.
В смысле, отличать, где дымовая завеса, а где
совершенно
реальность?
Совершенно верно. Он, кстати, мастер камуфляжа. Я думаю, что это профессионально, и это ему еще доставляет огромное удовольствие вводить людей в заблуждение. И в том числе и ближних к нему людей, которые не знают о его замыслах и не догадываются даже о том, что он готовит. И он получает от этого подлинное, как мне кажется, эстетическое, эмоциональное наслаждение. Скажите, очень часто он говорит чистую правду.
Скажите, пожалуйста, а если говорить все-таки об этой правке Конституции, вот на ваш взгляд, что Россия получит в результате внесения вот этих поправок? Я надеюсь, что Бога туда не запишут, там еще какие-то экзотические вещи. А вот все то, что Путин предложил в письменном виде, естественно, с учетом грамотной юридической правки, поскольку, как говорят специалисты, там на коленке кое-что просто написано.
Это очевидно. Судя по скорости работы комиссии, которая через 4 дня...
Вот что это будет за система?
Вы знаете, не имеет никакого значения, вот я серьезно вполне говорю, не имеет никакого значения, что это будет за система, потому что в любом случае это будет дисбаланс. Это будет дисбаланс. Не формальный дисбаланс, а дисбаланс в том, как это воспринимают элиты, как это воспринимают чиновники и как они себя будут вести. Они понимают, что эта система заканчивается. Просто. Был статус-кво. И вся путинская система, что это было? Мы сохраним статус-кво, не позволим бросить вызов там, со стороны, значит, оранжевой заразы, вот что сейчас Прилепин повторял.
Заодно пожертвуем модернизацией.
Это одна сторона. Значит, они сами нарушают статус-кво, то есть вносят принципиальную нестабильность. Это делает президент Российской Федерации. Вторая сторона – процедура, при которой все это будет приниматься, обрекает все эти поправки и сам документ на абсолютную нелегитимность. Любая новая власть, придя, она просто разорвет. И не просто поправки, она будет иметь полное право разорвать этот документ, как дискредитировавший себя, и начать новую конституцию. Она может предложить новую. Я не хочу сказать, что новая конституция будет лучше.
Вот Прилепин предложит вам новую конституцию, опираясь на свои отряды там каких-то сторонников.
Вот я в таком же духе. Но дело в том, что процедура делает все это абсолютно нелегитимным. Абсолютно. Вот как не ругали Бориса Николаевича Ельцина, и было за что. О, да. Но он принял Конституцию референдумом. А мы сейчас заключение Конституционного суда хотя бы видели? Поправки в Конституцию. Мы не видим даже и не слышим заключение Конституционного суда.
Но они дрожат, что их чистить будут.
Да пусть они дрожат от чего угодно. Это как раз все показывает, свидетельствует о том, что у системы нет уже оснований. Она начинает разрушать себя самое. Вот был хотя бы один документ формально, из которого она вырастала. А сейчас она берет и говорит, ну, знаете, этот документ не имеет особой цены. Давайте запишем. Господь нам повелел, мы там in God we trust, да, потом в пятерочке должно работать не меньше 3 касс, давайте мы еще это запишем, давайте, ну и давайте какой-нибудь шахматный гамбитик тоже сюда включим, в этот документ. Все, это уже не имеет никакого значения. В апреле они поставят жирный крест на легитимности государства и своей собственной.
То есть вы считаете, что вот эта вот система с неким всенародным голосованием, она не даст опоры?
Всенародное голосование, которое будет в электронном виде еще проводиться, хотя
бы
отчасти.
Ну ладно, это я хотя бы не верю.
Хоть нет, ну не полностью, конечно. Можно голосовалку ВКонтакте организовать хоть сейчас.
Нет, ну, в целом и дает всякие, так сказать, сообщения о том, что от 70 до 90% значит, поддержат все эти перемены. Да. Пусть люди же не понимают, что им это несет.
Пусть люди об этом и не задумываются. У нас мало кто задумывается о Конституции.
Но они индексации задумываются.
Да. Но найдутся люди, которые потом объяснят этому обществу, да, в котором мы живем. Послушайте, все это было профанация и обман. Вот мы вам сейчас демонстрируем это. Значит, этот документ никакой силы не имеет. Поэтому мы сейчас что хотим, то и воротим. Более того, в документе записаны гарантии прав человека. Так вот вы элита, да, на вас гарантии прав уже не распространяются.
Потому что
ведь
вы нарушили.
Можно, совершенно верно. Это ведь можно повернуть в любом направлении. Понимаете? Это взять и отрубить якорь. Вот корабль плох, хорош, но он на якоре держался. Взять и отрубить его, канат перерубить. Куда теперь этот корабль понесет?
Ну, вот я опять не понимаю, в чем интерес. Вот вы меня не убедили. Я не понимаю, в чем интерес власти рубить якорь, плыть неизвестно куда, рисковать стабильностью, которая была и, собственно, могла продолжаться.
Потому что наш президент может вполне сказать, повторяя одного известного французского короля, государство – это я. Вот есть мой личный интерес, этот интерес государственный. Вот я приказал разработать поправки в Конституцию, они были разработаны, они носили стройный, системный и последовательный характер. Потом я выбрал то, что, исходя из моих текущих интересов, представляется наиболее важным. Так организована система власти сейчас в Российской Федерации. Именно таким образом.
Ну, а может быть, это вариант такого управляемого кризиса? Вот есть же эти методологи, которых подозревают, что они там где-то в администрации президента сидят и любят, так сказать, организовать, так сказать, кризис, а потом из него выход. И тогда обновленная система, она становится лучше.
Да, можно сказать, что и Николай II, он тоже премьер-министерскую чехарду затеял для того, чтобы обновить, потом получить полноценное правительство. И то же самое Михаил Сергеевич делал, и потом это Борис Николаевич. Да нет, конечно. Не бывает управляемого хаоса, не бывает. Не бывает. Это большая мистификация. Поэтому в такой системе, которую представляет себя российская, это очень непрочная система, очень неустойчивая. Но она держалась за счет неких конвенций. Вот вы это не трогаете, мы это не трогаем, и мы как-то живем, существуем. И источником кризиса, что очень важно, выступает сама власть, причем верховная власть. Это можно провести аналогию с московским кризисом лета прошлого года. Кто источником кризиса выступил?
Ну,
глупейшие действия городских властей. Сейчас что мы наблюдаем? Мы не знаем, каково будет развитие кризиса, какой будет его исход. Это предсказать вообще невозможно. Но мы можем уверенно констатировать, кризис начался, и как положено для всех систем, которые идут к своей гибели, он инициируется самой властью. Это универсальное правило.
Верхи не могут.
Они, да.
Но
они хотят,
а
низы пока с недоумением смотрят. Власть их ввергла в состояние изумления.
А оппозиция? Вот оппозиция, точки зрения.
Надо отдать должное. Вот в чем власть, конечно, оказалась сильнее. Путин точно переиграл оппозицию. Она вообще ничего не понимала поначалу и не знает, как реагировать. Хотя выработала довольно все-таки быстро, там, через неделю, мне кажется, очень правильную реакцию. Это то, что делает Галямина со товарищей, и то, что дело отчасти и делает Явлинский. Значит, это требование конституционной процедуры изменения, то есть требование полноценного референдума. И конституция, защита Конституции – это уникальная возможность для оппозиции сказать. Мы защищаем Конституцию в прямом смысле слова.
То есть
мы
защищаем
процедуру. С политической точки зрения нет, конечно. Нет. Я, правда, не преувеличиваю значение этой ошибки, да, и тем паче не подозреваю его в каких-то смертных грехах и сложной игре по чему-то заказу. Нет. Ну, мне кажется, здесь для оппозиции вполне очевидное основание. Мы защищаем Конституцию, принципы, заложенные в этом документе. Потому что даже эти поправки нарушают, скажем, принцип разделения власти.
Ну, хорошо. А вот этот марш, который все-таки сейчас оппозиция настаивает, памяти Бориса Немцова, он, как вы думаете, под какими лозунгами может пройти? Действительно, защита Конституции может людей привлечь или что-то другое?
Я не думаю, что динамика этого марша будет на порядок превосходить то, что мы наблюдали раньше, хотя динамика всегда была, в общем, очень хорошая, численность. И понятно, что лозунги будут защиту Конституции, но с моей точки зрения надо давать себе отчет, что лозунги защиты Конституции, проведения там конституционной процедуры, то есть референдума, это лозунги для гражданских активистов. То есть это может 0,5% населения, может быть процент. Это не лозунги для общества. И я, может быть, и не очень бы доверился в ЦИОМ в том, что 75-80% одобряют, но я не сомневаюсь в том, что вот этому количеству людей абсолютно все равно, что происходит, в том числе и с Конституцией.
Хорошо, но вернемся к нашей начальной теме все-таки. А что народ-то думает об инициативах вот этого патриотического лагеря?
Что вы знаете о Захаре Прилепине?
Ну, я знаю, что это писатель, современный, патриот. Партия, значит, он своих единомышленников, видимо, вот туда собрал.
Вообще ничего не знаю. Кто это?
Ну, то, что создаются какие-то организации, которые за правду, это положительно, я к этому отношусь.
Ну, выступает, иногда слышу его, вот и все, больше ничего не знаю.
Я считаю, очень хороший пиар-ход, и, в принципе, нам уже давно пора обновить партии, поэтому я бы поддержал.
Захар Прилепин, ну, политик какой-то. Нет, подождите, писатель, да, и он сейчас будет участвовать в обсуждении Конституции, насколько я знаю.
То, что какая-то партия у него, она рисовалась?
Нет, я больше ничего не знаю, потому что так мельком пролистал в новостях и все.
Ну, то, что это духовный отец очень многих неокоммунистов, который мечтает вернуть Россию обратно, сделать ее вновь великой. То есть Прилепин уже попробовал что-то сделать вот в Малороссии в этой. Там он полностью, ну, как бы сказать, обанкротился, мягко выражаясь. То есть Прилепин – это вербак живой силы для авантюр нынешнего Кремля.
Знаете, это все похоже на один рассказ Эдгара По, где сумасшедшие в сумасшедшем доме захватили власть. И врачи всех посадили в подвал и вот рулили.
Навальный уже не дает создать партию, а создает не пойми кто. Понятно, что спойлеры. Для чего? Непонятно. Может быть, деньги отмывать, как всегда.
Ну вот таковы мнения москвичей о политическом проекте Захара Прилепина. И я думаю, что в завершение я, Валерий Соловьев, все-таки спрошу. Так что, действительно, мы сейчас живем в каком-то сумасшедшем доме российском, где создаются непонятные партии, значит, проводятся непонятные конституционные манипуляции. И что дальше? Всем сойти с ума и ждать, пока доктор приедет?
Сравнение с сумасшедшим домом вполне уместное. Наше общество находится в очень плохой психической форме. В этом виновата власть и в этом виновата пропаганда. Это прямая ответственность, причем, думаю, уголовно наказуемая ответственность за то сумасшествие, в которое введено общество. Да, это все разродится серьезнейшими потрясениями, нет никаких сомнений, потому что такое состояние общества – это верная дорога к каким-то вспышкам агрессии, насилия и конфронтации.
Спасибо. Я благодарю Валерия Соловья. Мы действительно обсудили серьезную тему и думаю, что еще будет возможность о ней поговорить. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России.